Глава 16. Вечером 15 декабря 1969 года мы опять пришли в ту же долину. Пока мы пробирались сквозь кустарник, Дон Хуан то и дело повторял, что направление и ориентиры имеют решающее значение в той задаче, которую мне предстоит выполнить. «Ты должен определить верное направление сразу после того, как поднимешься на вершину холма», — сказал он. И тут же повернулся лицом к этому направлению. Он указал на юго-восток. «Запомни, это твое направление, особенно когда у тебя трудности». Мы остановились у подножия холмов, в которых была дыра. Дон Хуан указал мне, где сесть. Сам он сел рядом и подробно меня проинструктировал. Он сказал, что как только я достигну вершины холма, я должен вытянуть перед собой правую руку, повернув ее ладонью к земле и растопырив прямые пальцы. Большой палец, однако, должен быть прижат к ладони. Потом нужно повернуть голову на север и согнуть руку перед грудью так, чтобы кисть тоже указывала на север, и танцевать, поставив левую ступню позади правой и ударяя ею носком по земле. Дон Хуан сказал, что когда в левой ноге появится ощущение поднимающегося тепла, нужно медленно взмахнуть рукой с севера на юг и обратно. Над какой-то точкой ладонь почувствует тепло. Направление на эту точку и будет направлением, в котором следует повернуться лицом. А сама эта точка обозначает место, на которое тебе необходимо сесть, — объяснил он. Восточное и юго-восточное направление означает, что результат будет исключительно удачным. Север означает, что тебе изрядно достанется. Но есть шанс повернуть ход событий в свою пользу. Юг — плохо. Он означает тяжелую борьбу. В первый раз тебе придется сделать взмаха 3-4. Впоследствии, когда движение будет как следует отработано, ты с первого взмаха сможешь определить, будет рука нагреваться или нет. Найдя место, над которым нагревается рука, сядешь на него. Это твоя первая точка. Если окажется, что ты сидишь лицом на север или на юг, хорошенько подумай, достаточно ли ты силен, чтобы продолжать. Если сомневаешься в себе, вставай и уходи, потому что при отсутствии уверенности продолжать бессмысленно. Если решишься остаться, расчисти место для костра в 1,5 метрах от себя. Это место должно находиться от тебя строго в том направлении, куда обращено твое лицо. Потом собери весь хворост между первой точкой и расчищенным местом и разведи на нем огонь. Место для костра — твоя вторая точка. Сидя в первой точке, смотри на огонь, то есть на вторую. Если, сделав 4 взмаха, ты не почувствуешь тепла, медленно махни с севера на юг, а потом повернись кругом и махни на запад. Если рука начнет нагреваться в любой точке западного сектора, бросай все и беги со всех ног вниз в долину, и что бы ты ни слышал и ни чувствовал сзади, не оборачивайся. Как только достигнешь ровного места, падай, независимо от того, насколько ты напуган. Ни в коем случае не продолжай бежать. Падай сразу же, сними куртку, скомкай ее и прижми к животу. Подтяни ноги к себе и лежи, свернувшись калачиком лицом вниз. Руками крепко обхвати ноги, ладонями закрой глаза. Так лежи до утра. Если ты точно выполнишь мои указания, все будет хорошо, и никто вреда тебе не причинит. Если же ты вдруг почувствуешь, что не успеваешь добежать до ровного места, падай сразу же. Тогда тебе придется очень туго, на тебя нападут. Но если ты будешь лежать тихо и спокойно, не шевелясь и не оглядываясь, то и в этой переделке останешься цел. Если рука не начнет нагреваться и в западном секторе, тоже беги, что есть духу, но на восток. Беги, пока хватит дыхания. Когда почувствуешь, что дальше бежать не в силах, остановись и в этой точке повтори все с самого начала. Ты должен бежать на восток, останавливаясь и выполняя весь набор манипуляций до тех пор, пока не найдешь места, в котором рука будет нагреваться. Дон Хуан заставил меня несколько раз повторить все эти инструкции, пока я их досконально не запомнил. После этого мы долго сидели молча. Пару раз я порывался заговорить, но он повелительным жестом приказывал молчать. Темнело. Дон Хуан все так же молча встал и начал взбираться на холм. Я последовал за ним. Наверху я сделал все так, как он сказал. Дон Хуан стоял рядом и внимательно следил за мной. Я специально делал все очень медленно и аккуратно, пытаясь почувствовать малейшее изменение температуры. Но ничего не ощущал. Было уже довольно темно, но я все же мог бежать на восток, не цепляясь за низкий кустарник. Совсем запыхавшись, я остановился. Далеко отбежать от первого места не удалось. Я очень устал и чувствовал огромное напряжение. Предплечья и голени болели. Я вновь повторил все движения. Безрезультатно. Тогда я опять побежал на восток. Так повторялось дважды. На третий раз, когда я махал рукой, ладонь сильно нагрелась над точкой, лежавшей к востоку от меня. Меня поразило, насколько ощутимым было изменение температуры. Я сел, подождал Дона Хуана и сказал ему, что почувствовал тепло. Он велел продолжать и развести костер. Сам он сел слева, в метре от меня. Языки огня танцевали, рисуя странные фантастические силуэты. Иногда пламя вдруг становилось радужным, иногда голубоватым, а иногда ослепительно белым. Я объяснил себе такое необычное поведение огня особым химическим составом хвороста, который собрал для костра. У огня было еще одно странное свойство. В центре пламени время от времени мелькали вспышки. И каждый раз, когда я подкладывал хворост, в огне что-то вспыхивало, как будто взрывался теннисный мяч. Я пристально смотрел на огонь, считая, что именно это имел в виду Дон Хуан. У меня закружилась голова. Дон Хуан дал мне свою тыквенную флягу и велел выпить воды. Вода расслабила и приятно освежила меня. Дон Хуан наклонился ко мне и прошептал, что не нужно так пристально смотреть на огонь. Я должен просто смотреть в этом направлении. После часа наблюдения я сильно замерз и почувствовал сырость. Неожиданно, когда я собрался наклониться, чтобы в очередной раз собрать хворост, что-то напоминающее мотылька метнулось справа налево между мной и огнем. Я немедленно выпрямился и взглянул на Дона Хуана. Тот движением подбородка велел мне смотреть в сторону огня. Через мгновение эта же тень мелькнула в обратном направлении. Дон Хуан поспешно вскочил и начал засыпать костер землей, пока полностью не сбил пламя. Он делал все очень быстро. Я успел только подвинуться, чтобы помочь ему, как огня уже не было. Он затоптал тлеющие ветки и чуть ли не силой потащил меня вниз, а потом прочь из долины. Он шел очень быстро, не оборачиваясь и не позволяя мне говорить. Через несколько часов мы добрались до места стоянки машины. Я спросил, что это было. Дон Хуан только мотнул головой, и мы молча уехали. Как только мы подъехали к дому, он сразу же вошел внутрь, жестом запретив мне разговаривать. Дон Хуан сидел во дворе за домом и, похоже, ожидал, когда я проснусь. Как только я вышел из дома, он заговорил. Он сказал, что тень, которую я видел прошлой ночью, была духом, силой, обитающей в том месте. Он сказал, что это существо совершенно бесполезно и безвредно. Оно просто существует в том месте, но не владеет секретами силы, так что оставаться там было бессмысленно. Ты бы всю ночь так и просидел, глядя, как перед глазами мельтешит тень. Однако есть существа, которые могут поделиться секретом силы. Если, конечно, тебе повезет с ними встретиться. Мы позавтракали и молча сидели перед домом. Неожиданно Дон Хуан заговорил. Существует три типа существ. Существа первого типа совершенно бесполезны. Они ничего не могут дать, потому что ничего не имеют. Существа второго типа устрашающие, эти способны только пугать. И третьего, владеющие дарами. Вчерашнее существо относилось к первому типу. Оно безмолвно, у него ничего нет. Это всего лишь тень. Правда, в большинстве случаев с безмолвными силами связаны существа второго типа. Отвратительные духи, которые вечно болтаются в местах, где обитают безмолвные. Поэтому я и решил, что оттуда нужно поскорее убраться. Эти мерзкие существа обычно увязываются за людьми, забираются в их дом и делают их жизнь невыносимой. Я знаю несколько случаев, когда людям приходилось из-за них покидать свои жилища. Впрочем, всегда находятся люди, полагающие, что из существ этого типа можно извлечь какую-то выгоду. Но само по себе то, что в доме живет дух, еще ничего не значит.